Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. И мы начинаем традиционный еженедельный по пятницам радиомитинг, который сегодня, прям как в старые добрые времена, проходит в режиме настоящего онлайн-митинга. Потому что на прямой связи со мной, со студией Радио Аврора, Георгий Федоров, политик, лидер движения «Гражданская солидарность» и автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Подписывайтесь. Кто этого еще не сделал, Георгий, привет.
Да, здравствуйте, товарищи. К сожалению, я сегодня не могу находиться в вашей новогодней студии, потому что заболел.
Ну, так мы что... посылаем тебе лучи здоровья, конечно же, вот. Но все равно спасибо, что ты даже в таком не совсем, значит, бодром состоянии, но выделил для нас время. И сейчас мы ответим на вопросы подписчиков телеграм-канала «Аврора», которые они задали в телеграм-канале «Аврора». Товарищи, подписывайтесь на телеграм-канал «Аврора», чтобы быть с нами на одной волне. Ну что, брат Федор, поехали?
Поехали.
Сегодня приз за первый вопрос, за оперативность получает главный редактор информационного агентства «Аврора» Кирилл Рычков. Кирилл Викторович спрашивает просто и кратко. «Доколе?»
Это, по-моему, уже не первый раз он этот вопрос задает.
Наверное, он не удовлетворен ответами. Так, доколе?
Как это называется? Как бы ответить? Как только, так сразу, я бы ответил. Вот как только, так сразу все.
Исчерпывающе, на мой взгляд.
Да.
Следующий вопрос от Сергея. Как думаете, враги устранили Кириллова как опасную фигуру из-за его брифингов? Там, значит, биолаборатории, причастность компании структур США, или просто вычислили случайно генерала?
Не, ну, случайно генералов не вычисляют. Я считаю, что в этом террористическом акте существует несколько таких подтекстов, несколько задач. Это нелинейный такой террористический акт, который, кроме того, чтобы запугать других, он еще и под собой имел несколько довольно серьезных последствий для нас в разных сферах. Имиджевые и так далее. Это первый такой человек, генерал, высший офицер, соответственно, действующий, которого должны были, как бы, по такой, по логике, учитывая его, так скажем, не просто медийность, а значимость в войсках, охранять, а его взяли и взорвали таким вот, ну, довольно-таки простым способом. Вот. Поэтому я думаю, что здесь задача не случайная. Противник показывает, что он может работать в разных сферах, в разных регионах. Мы помним, что у нас были, подвергались террористическим актам и политики, и журналисты, и военные, и, соответственно, высокопоставленные военные, и на территории Крыма, и на территории Российской Федерации, в целом, я имею в виду, в каких-то отдаленных областях, и в Москве, и так далее. То есть это показывает то, что противник работает разветвленно, что он целое подполье здесь существует, и, соответственно, это, к сожалению, я уже писал себя в телеграм-канале, возможно, не последний террористический акт. Кстати, после этого террористического акта 19 декабря, в день военной контрразведки, всех военных контрразведчиков поздравляю, ушел руководитель военной контрразведки России, как бы официально на пенсию. Но, видимо, так как любые военные фигуры в их подчинении, это было такое кадровое решение, что не уберегли, не сберегли, соответственно, несите ответственность.
Вопрос от меня по этой же теме. Вот этот теракт, он напрямую связан и с миграционной политикой, как мы знаем. Ожидаешь ли ты, что власти именно после этого теракта займутся радикально решением вопросов миграционных?
Ну, противник довольно-таки успешно использует, в том числе, как террористов, мы знаем, миграционную среду, потому что она наиболее неподконтрольна, она за деньги может сделать что угодно, ну и параллельно там огромное количество идеологически мотивированных людей, которые в связи со своими религиозными убеждениями, очень часто экстремистского характера, готовы к прямым действиям, к акциям прямого действия, к террористическим актам, как мы в Крокусе видели и так далее. Соответственно, я думаю, что после этого, конечно же, определенное ужесточение на словах в законодательстве произойдет. Но надо тут понимать, что у нас, с одной стороны, идет ужесточение, хотя бы, так скажем, там, в законодательном плане. А с другой стороны, мы же понимаем, что завоз сюда миграционной рабочей силы, иммигрантов в целом, это ведется на государственном уровне. То есть это некая идеологическая модель, потому что мы видим недавно, уже тут говорили, что надо продвигать, мы видим, вернее, на государственный счет фактически в регионах, везде продвигается так называемая вот эта вот толерантность, да, назовем это так, потому что там, если в советское время продвигалась межнациональная дружба, и она давала результат, то здесь как бы такая толерантность, да, что вот по каким-то западным лекалам. Я думаю, что с одной стороны будет государство прищучивать, да, или, так скажем, делать вид, что прищучивать, с другой стороны, эта проблема решаться не будет кардинально, потому что идеологически она не вписывается в ту модель государственности.
Я все-таки еще раз подчеркну, что сравнивать советский интернационализм и как бы как это делают чиновники, нынешнюю миграционную политику, неправомочно, потому что все-таки в Советском Союзе все были граждане одной страны. А вот какие-нибудь, условно говоря, афганцы без виз не приезжали массово в Советский Союз. Поэтому там миграционная политика-то была в 1000 раз жестче. Просто не приедешь.
Кстати, я могу сказать, тут рассуждается вообще-то вопрос о том, чтобы афганских граждан сюда можно было без визы завозить. Тут идет речь о том, что другие какие-то из Африки сюда нужно завозить массово.
Уже едут. Это уже очевидно видно прямо на улицах Москвы.
Не, ну вопрос тут в другом. То, что, например, там были некоторые волны миграции со стороны там, Афганистана. Это в те времена, когда фактически это были беженцы, которые после падения советского, просоветского режима, они были вынуждены бежать сюда просто потому, что там их бы ждала смерть. И, кстати, я думаю, что если кого-то интересует, вы поинтересуетесь у Дарьи Митиной, да, что это такое и вообще, как бы сказать, о ситуации там. Так вот, у нас во время в государстве в то время была все-таки такая идеологическая модель, которая укладывала, так скажем, любую нацию, народность в определенную общую социальный блок такой, да. А сейчас же у нас пытаются, ну, как бы социальную миссию. А у нас же сейчас пытаются фактически сделать именно модель западную, так называемой толерантности. То есть
мультикультурализм.
Да, мультикультурализм, который, кстати, когда там недавно Путин, по-моему, или кто-то сказал, что привел, что это не сработало. Но у нас почему-то действуется именно по этим же лекалам, что мы должны быть терпимы, что мы должны быть терпимы к проявлениям национальной самобытности, традициям и так далее. Хотя, если посмотреть на историю, так скажем, национального вопроса у нас в России, очень часто вот эти вот какая-то толерантность со стороны и органов власти, в первую очередь, которая иногда равна-коррупция была, они приводили и к социальным взрывам, и, так скажем, каким-то другим жестким последствиям. Поэтому я думаю, что тут нужно перед тем, как пытаться формировать какую-то, так скажем, вот эту вот толерантность, надо вообще разобраться с коррупцией, разобраться с местом мигранта у нас в стране, с русским вопросом надо разобраться обязательно, потому что тут, если глубоко копать, то очень много таких неразрешимых проблем, или вернее плохо разрешимых, или очень трудных проблем, которые нужно будет решать и говорить об этом честно. Вот если мы это начнем делать, то ситуация начнет меняться. Но в целом, конечно же, капитал в крупном смысле этого слова, государственный капитал или, так скажем, частный капитал, он заинтересован в вот этих вот потоках мигрантов сюда, потому что он решает капитал кучу всяких своих, ну, как бы задач экономических, социальных и даже, не побоюсь этого слова, политических.
Наверное, даже можно это назвать не толерантностью, которую нам навязывают, а прям-таки идеологией куколдизма. То есть мы должны терпеть, наблюдать, еще получать удовольствие или, по крайней мере, говорить, как нам приятно. А с учетом демографической ситуации русский вопрос становится по-настоящему вопросом 21 века для России. Еще один, ну, такое мнение, я его зачитаю, может быть, ты его прокомментируешь по поводу тоже террористического акта и убийства Кириллова. Андрей Коптев пишет: «Цель террора – устрашение других, а его выбрали, чтобы показать чего делать нельзя. Согласен ли ты с такой оценкой?
Ну, одна из целей террора – это устрашение других. Террор может быть через террор, это дестабилизация может быть через террор проведена, через террор может быть сбой систем управления и так далее. Это не только запугать.
Ну, буквальный перевод слова английского террор – это страх, да.
Да, но тем не менее, тут надо еще раз повторюсь, они показывают, они повышают ставки, они показывают, что в принципе, в том числе, что никто не застрахован, и что они работают системно против тех лиц, которые принимают решения. Да, вот у нас это долго говорится, лиц, принимающих решения. Вот мы в этом отношении как-то отвечаем только бомбежками Киева, да, вот как недавно она произошла. А в целом, в другом бы, например, государстве Израиля на такой террористический акт, оно бы ответило другими методами. Вот. Или не только такими, как там бомбежки и так далее. То есть, я напомню, что после террористического акта против израильских спортсменов в Мюнхене, да, все исполнители, организаторы этого террористического акта были физически уничтожены, либо похищены в Израиль и так далее. Но в целом надо понимать, что возмездие, оно должно быть необратимо. А так как у нас, к сожалению, ситуация с возмездием, она, ну, мягко выражаясь, подвешена, и не всегда это происходит, то, конечно, противник повышает ставки, он воюет против нас. Надо понимать, что серьезно, профессионально воюет. И кто бы что ни говорил, системно воюет. Он подходит к вопросу ликвидации угроз системно. То есть у него есть определенный список, и он, заходя из этого списка, целесообразно и шаг за шагом действует в рамках своей логики войны.
Следующий вопрос от Надежды Штыриной. Как на законных основаниях повлиять на действия Роскомнадзора? Ребята скоро заблокируют все, у меня инвалидность, интернет – источник дохода, при всем при этом ВВП очень рьяно доверяет этой никчемной организации, цитата. Красная платформа – враг номер один, при этом газ мы поставляем. Такой вот раздраженный вопрос.
Ну, никак мы не повлияем. Мы не можем и на это повлиять никоим образом, потому что все это происходит на уровне законодательства. Законодательство и все контролируется теми силами там, Единой России, которые используют Роскомнадзор как инструмент своей деятельности, государственной политики, продвижения государственной политики. Поэтому, кстати, YouTube уже все, потому что раньше я еще смотрел YouTube через телефон, а теперь уже не могу через телефон смотреть. Так что никак мы не повлияем, это надо четко понимать.
Но...
И видимо, вот эти вот вещи, связанные с YouTube, они... сделаны для того, чтобы так мягко, так скажем, мягко вот это все дело задушить, YouTube, постепенно для того, чтобы, так скажем, он здесь влияния уже не имел. Особенно в следующем году, потому что я говорил уже, что в следующем году, видимо, будут какие-то решающие события, связанные с СВО. И не всегда эти события могут быть нам понравиться или понравиться части общества. Соответственно, YouTube, как некая платформа, можно сказать, телевизионная, она имеет влияние и может повлиять на какие-то социальные настроения внутри нашего общества. Поэтому, видимо, решили, что так надо постепенно его помаленьку, не сразу так заблокировать, чтобы шок был, не через шок, а чтобы постепенно, как все остальные соцсети, которые у нас сейчас, все мы присутствовали, они сейчас экстремистские, и в них уже работать нет смысла.
Но это лишний повод развивать легальные ресурсы. Допустим, вот Радио Аврора, и каждый из нас демонстрирует вполне успешное освоение новых площадок. Что толку жаловаться, ныть и, значит, ругать Роскомнадзор, который просто выполняет свою работу? Вот, допустим, телеграм-канал Аврора, да? Ну, телеграм-канал Федора Здорового Человека отключены комментарии именно по той причине, что пользователи просто не понимают суть момента, и начинают там так срать в комментах, что это ставит под угрозу лично тебя и весь ресурс.
Вот. Кстати, я тебе могу сказать так, что это не только там кто-то не понимает. Существуют специально обученные люди, специальные, так скажем, ботафермы и прочее, которые...
Да, помимо этого, ресурс... каждый день мы видим, вот наши подписчики, допустим, они их тут... У нас есть один модератор-доброволец, он там банит, мне потом пишут, а почему меня забанили, и начинает объяснять, я уже понимаю стиль, стиль подачи материала, конечно, за такое нужно банить. Зачем устраивать среди своих истерику, мериться, значит, возможностями какими-то, которые они себе представляют, вместо того, чтобы вот, давайте развивать телеграм-канал, пишите по делу, репостите материалы, минимум репостов я наблюдаю. То есть все как бы потребляют, как потребляли YouTube. Вот кто-то, значит, считает, а, я не буду телевизор смотреть, это тупо, я буду зырить YouTube. И вот он потребляет, а тут, фу, заблокировали, что теперь делать? Пойду поругаюсь в комментариях, хватит ныть уже, товарищи. Пишите сами, создавайте контент, который не стыдно репостить будет. Зажигайте сердца и умы друг другу. Все эти запреты, на самом деле, только работают на нашу сетку. Она становится более важной, более оперативной, более... Нужно использовать эти запреты на свою пользу, в конце концов.
Ну, кстати, я могу сказать так, что в связи с новым законом я, например, свой телеграм-канал зарегистрировал в Роскомнадзоре.
Поздравляю.
Да, и многие мои товарищи зарегистрировали. Ну, что же делать?
Не, ну, это нормально. Это, по сути дела, это заставляет нас повышать собственную эффективность. То, что не убивает, сделает сильнее. Так, следующий вопрос от Ника, который изображается посредством тремя хэштегов. Вот так вот. Три решеточки. Ждать ли ударов по областным центрам в зоне досягаемости западных ракет?
Во-первых, они уже происходят, областные центры. То есть Белгород, Брянск и другие, Курск и так далее, они уже происходят удары. Поэтому я думаю, что эти удары продолжатся. С точки зрения географии, по поводу там западных ракет, это там, видимо, выжидают там инаугурацию Трампа и как бы определенные какие-то договоренности. А с точки зрения БПЛА и прочее, там и до Чечни долетают и так далее. Так что удары по нашей инфраструктуре со стороны Украины ракетами, БПЛА, самолетного типа и так далее, они будут продолжаться.
А вот вопрос от нашего как раз... добровольного модератора и активного участника всех дискуссий и информационного процесса. Запрещенной фамилии, поэтому ее не озвучиваю. Что выгоднее, наводить порядок, в кавычках слово написано, в тылу и на линии боевого соприкосновения во время конфликта или во время перемирия, учитывая приток пассионариев в случае ротации на ЛБС во время перемирия?
Ну что лучше? Лучше вообще изначально... Смотрите, очень интересный и хороший вопрос, который бы, если мы пытались на этот вопрос ответить давно, и был бы крамол. Сейчас можно ответить. Объясню, в чем смысл. На своей линии, прямой линии президент, когда ему озвучили вообще, как бы, как вы смотрите на ситуацию, там, ну, я перефразирую, сегодняшнюю на ситуацию там, февраля 2022 года, вот, по поводу СВО, он сказал, что вообще-то, ну, перефразирую, что я, конечно, смотрю по-другому, и вообще у меня есть определенные мысли, что надо было бы раньше начинать эту историю, связанную с СВО, и вообще готовиться лучше. Вот я к чему говорю? Я к тому, что надо действовать, исходя из той логики, которая сейчас существует. Нам выгодно, невыгодно, нам все равно придется наводить порядок в войсках, и нам все равно придется наводить порядок внутри страны. При любых, при перемирии, при во время военного конфликта. По-другому невозможно. Нам выгодно навести порядок и с пассионариями, с теми людьми, которые пришли с фронта и так далее. Вот. Нам выгодно навести порядок. Вот я бы так вопрос был.
А еще, наверное, надо научиться властям именно поддерживать постоянно порядок, чтобы не доводить до тотального замусоривания, а чтобы порядок стал, по сути дела, пространством свободы. Вот свобода и порядок постоянно поддерживаемые, развивающиеся, и тогда все будет нормально. В этом суть государственных институтов.
Главное не путать слово «порядок» с другими словами, которые можно под это подвести.
Путать вообще ничего не надо. Мы стремимся к ясности и четкости. Женя Васильев. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Если китайцы теперь наши лучшие друзья, где стремительный рост китайских инвестиций в российскую промышленность?
Китайцы, друзья, не за красивые глаза. Китайцы знают свое господствующее положение в нынешней ситуации. Китайцы знают бедственная ситуация в Российской Федерации. Китайцы много чего знают и много чего предсказывают и так далее. И они действуют в рамках собственных интересов. А вот интересы развивать промышленность у них здесь, у нас в стране, я думаю, нету. Вот. Но зато мы увидели, что огромные деньги вкладываются в, так скажем, продвижение китайских промышленностей, продуктов питания, в китайские автомобили, которые здесь продаются и так далее, расширение китайского рынка и потребление ресурсов, которые существуют из Российской Федерации Китая. Вот им выгодно. И исходя из этого, надо смотреть, почему они... Просто нету в политике такого... понятие, как там, вот знаете, друг. Друг, это значит, ты должен всем поделиться и так далее. Китайцы и в политике дружбы, это, в принципе, в первую очередь, собственные интересы. Это нормально. Uh-huh. Вот. И в этом отношении тут не надо ничего думать, что вот они нам не вкладывают. А кто обещал, что они будут вкладывать? А почему мы должны не собственные, как бы сказать, ресурсы 30 лет, мы не вкладывали собственные ресурсы в собственную промышленность? У нас такая ставка дикая, 20 там, с лишним процентов, да, в производство. Они теперь будут нам вкладывать сюда с такой дикой ставкой, с дорогой рабочей силой, с кучами проблем в нашу промышленность? Ну нет, такого не будет.
Это они как раз, на себя работают, а да, на нас. Как раз вопрос к тому же правительству, к Министерству экономики, промышленности, которые... по своей работе, да, за наши с тобой деньги, за деньги налогоплательщиков, должны заинтересовывать, в том числе китайцев, там, чтобы они, значит, направляли инвестиции. Это их работа. Значит, они плохо справляются. Можно такой вывод
сделать. Китайцы в свое время выстроили свою экономику, свою политическую систему таким образом, что инвестиции туда полились. Угу. Они сделали такие условия для входа инвестиций, раз, и такие, так скажем, грамотные решения, политические, в первую очередь, экономические, которые позволили им за кратчайший срок поднять, ну, или, во всяком случае, на серьезный уровень поднять промышленность, уровень жизни, технические вещи, так, науку и так далее. Вот мы должны для себя сначала решить и сменить социально-экономические курсы, тогда уже потом те деньги, которые даже есть внутри страны, а их много, достаточно, как мы видим, да, перенаправить на развитие собственного государства, собственной промышленности, реального сектора экономики, науки, культуры, медицины, социальной сферы и так далее и тому подобное. Вот если мы для себя это решим, то тогда у нас все получится. А так, думать, что сейчас придут какие-то инвестиции, я помню в свое время, ой, сейчас западные инвестиции придут, и все, так скажем, у нас наладится. Да ничего не наладится, и тем более иногда очень часто эти инвестиции имеют обременение, назовем это так, когда через инвестиции либо они разграбляются, расхищаются, перенаправляются в какие-то частные карманы, либо вообще за счет этих инвестиций они деньги даются для там, уничтожения каких-то секторов экономики и для так скажем, того, чтобы иметь влияние в каких-то регионах и так далее.
Надежда Чистякова пишет. Путин в своем выступлении 19 декабря заявил, что будущая ставка Центробанка ему неизвестна, и что сама Набиуллина ее не знает, и что это решается на их комсомольской ячейке, в кавычках. Ваше мнение о ячейке, что она из себя представляет, кому подчиняется, и насколько она защищает интересы нашего государства?
Ну, я считаю, что Центробанк не защищает интересы нашего государства. Он работает против нашего государства, он работает против реального сектора экономики. С такими ставками невозможно вести даже в условиях, там, условно, рыночной какой-нибудь буржуазной экономики, капиталистической, вообще невозможно вести никакую производственную деятельность, просто от слова совсем, да. Вот. Но там существует внутри Центробанка, это довольно-таки крупная структура со своими там аналитиками, со своими, как бы сказать, администраторами, которые связаны в том числе с международными структурами, не для кого секрет, что они там за счет, так скажем, связи с финансовым сектором международных структур, они потом выступают со своими рекомендациями. То, что Путин не знает ставку, какая будет завтра, я, кстати, в это верю. Потому что я думаю, что он даже туда и не лезет. Он ставит задачу перед Набиуллиной. Вот надо, чтобы инфляция была, как бы уменьшилась. Соответственно, она там, своих вот этих яйцеголовых специалистов вызывает и говорит, ну, у нас же по рыночным там, учебникам либеральным вот так-то надо действовать. Значит, в рамках этой логики действуем.
Еще вопрос на эту же тему от Натальи. Ставку ЦБ для Эльвиры Сахибзадовны назначат экспортеры сырья, вопрос? Ведь, судя по сообщениям информационных каналов, например, РБК, у этих экспортеров дела идут весьма тяжело.
Ну, не только. Там много чего, много факторов. В первую очередь, есть определенные там их либеральные экономические модели, которые говорят, для того, чтобы, так сказать, инфляцию обуздать, необходимо вот повышать ставку. Это у них в учебниках так написано. Вот. Но то, что вопрос в том, что от их действий потом как бы это все уходит на круги, и экономика сжимается, и, соответственно, денег становится меньше, а инфляция потом через определенный момент растет еще большими процентами и скачками, это уже история свободного рынка, свободной как бы экономики. Вот. Поэтому я думаю, что тут нужно понимать, что вообще любые
надо
вещи
понимать,
связанные...
Да.
Да, надо понимать, что вообще любые вещи, связанные с финансовой сферой во время войны, особенно такой тяжелой, должны быть под контролем государства. И те ставки, те действия, связанные с финансами, они должны не просто быть под контролем, а направляемые в рамках довольно-таки нерыночных отношений, назовем это так, и не, так скажем, либеральных финансовых моделей. Просто надо понимать, что непосредственно сейчас идет, в том числе и против нас, финансовая война. А мы как-то выстраиваем свои вот эти финансовые модели, экономические модели в рамках логики глобального рынка.
О том, что Запад ведет против Российской Федерации финансовую войну, говорил даже Силуанов. То есть это признается на уровне правительства.
Но мы начинаем, как бы, продолжаем работу по их правилам, с плечом к плечу с ними. Кстати, у нас, по-моему, на днях мы даже там прикупили ценные бумаги Соединенных Штатов Америки, просто потому что как рыночный инструмент.
Георгий, не надо на себя брать повышенную ответственность. Не мы это сделали.
Не мы, конечно. Наш финансовый блок.
А то потом кто-нибудь скажет, а вот Федоров тогда говорил, что это он. Вот, спрашивайте с него. Итак, мы и они это разные вещи.
Согласен.
Следующий вопрос от пользователя под ником Экспромт. Что, на ваш взгляд, означает появление флага морской пехоты, который показал верховный главнокомандующий во время прямой линии?
Ну, это шоу. Надо понимать, что вот это мероприятие, которое прямая линия, либо общение с журналистами и так далее, они очень сильно и серьезно срежиссированы. То есть там нет вообще ничего случайного, там нет ничего как бы неожиданного. Там все вопросы, которые антураж, как это все выглядит, все срежиссировано, как в Большом театре. Даже, наверное, круче, в балете. Вот. И в этом отношении надо, если взглянуть с этой точки зрения, любое, каждый вопрос, каждое действие, каждая визуализация, она решает свои какие-то задачи. А то, что он поднял этот флаг, это показывает для людей, которые там на фронте воюют, что вот он, так скажем, отец нации вместе с воинами, с ребятами, с парнями на фронте. И вот ему простые парни передали флаг. Это такое визуальное, довольно-таки, кстати, удачное решение найдено. Кстати, в этом смысле, вот, по-моему, процентов говорили 80, потом по результатам, это были вопросы, или 85, внутренней политики. Это говорит о том, что действительно сейчас людей интересует больше внутренняя политика, и поэтому вот это вот общение с народом и с прессой было выстроено в рамках вот этой логики. И так как сейчас идет война, и уже на третий год войны все раздражает глобально людей, и, соответственно, любые какие-то излишние какие-то шоу, излишние какие-то вот такие вещи, связанные с неадекватным весельем, они уже не модные и вообще не понимаются обществом, то вот как раз вот эта горячая линия, она была такая очень строгая. Я знаю, что у меня просто несколько моих знакомых журналистов, которые ходили в пул, попадали, ходили на прямую линию раньше, они помнят, кто и во что там изгалялся. Кто-то на себя там какие-то, я не знаю, там красные шляпы надевал, кто-то там какие-то огромные растяжки делал, кто-то там себя красил, или какие-то там ходили, как карнавал, короче, это был какой-то, для того, чтобы привлечь привлечь внимание там, Пескова и Путина для того, чтобы там задать вопрос. Сейчас ситуация изменилась кардинально. Я знаю, что просто вот опять мои ребята, знакомые журналисты туда ходили, там был строжайший дресс-код, было конкретно спущено, какие могут быть плакаты, что можно, что нельзя. И, соответственно, и Путин, когда задает вопросы там, про личное счастье, что он там до сих пор несчастлив, потому что там ждет парней с фронта, а смеялся ли он, это тоже все выверенный вопрос, потому что ну, как бы, смешного-то мало на самом деле. И то, что он сказал, что я вот стал меньше смеяться, улыбаться и веселиться, это говорит о том, что настроение уже в эту сторону, ну, как бы, перешли однозначно.
И, тем, кстати, не менее, поэтому... он анекдот-то рассказал про дом, помнишь?
Да, да, да. Но анекдот – это анекдот, а в целом надо понимать, что сейчас мы переходим в такой разряд строгости, особенно для того, чтобы общение президента не возбуждало какие-то раздражающие факторы нашего глубинного народа. Что, блин, тут наши парни гибнут, а тут какие-то клоуны сидят и что-то там в каких-то там красных ярких шапках что-то задают, и Путин там смеется чересчур. То есть это все выверенное, очень все выверенное.
Идеально подвел развитие нашей темы к следующим вопросам. Я их объединю, два вопроса, но полагаю, это на одну и ту же тему. Сергей Масловский. Как долго ждать пробуждения нашего народа от всего происходящего в стране? Ведь из вчерашнего монолога президент дал понять, что война будет без конца, а никаких положительных перемен он не наметил, считает пользователь. А Николай Левченко следом пишет. Будет ли в ближайшем будущем в России сменяемость власти, или это великая несбыточная мечта, которая останется мечтою?
Ну, сменяемость власти будет, но она будет управляемой. Что это значит? Это значит, что у нас весной будут выборы губернатора, вернее, губернатора ПАД. Вот, будут смены какие-то, ну, как бы волевым методом, там, одного губернатора поменяли на другого, как там первого там на Хинштейна поменяли предыдущего. То есть вот такая смена власти будет. Параллельно будет готовиться вот история, связанная с выборами в Государственную Думу в следующую. И, соответственно, мы увидим, возможно, какие-то вот в рамках вот этой логики другой смены власти, ну, как бы я не вижу. Вот. Да, будут муниципальные какие-то там единый день голосования или какие-то кадровые решения, посадки. Вот именно только в такой логике все будет происходить. Никаких неконтролируемых событий быть не может. Для власти это, ну, как бы смерти подобные, и они не будут. Пока все управляется, пока все контролируется, и предпосылок для, говорить, там, пробуждения общества и так далее, я пока не вижу. Но тут есть один маленький, так скажем, нюанс, как в анекдоте. Война, она очень часто рождает какие-то неожиданные сценарии. Поэтому я думаю, что следующий год по социологическим опросам популярность вот этой войны, она все меньше и меньше. И людей все больше и больше, которые хотят завершения этой, как бы сказать, войны, специальной военной операции. Не зря и Путин, и там все начали говорить, официальные лица, что следующий год это перелом, перелом, перелом. Не зря на этой осенью были в администрации президента учебы вместе с руководителем управления по внутренней политике губернаторов, вице-губернаторами, которые отвечают за внутреннюю политику, чтобы они готовились к объяснению, что война, которая будет в 2025 году завершена, специальная военная операция, что это победа, что, ну, как бы, короче, власти готовятся к тому, что в 2025 году это будет завершено. Вопрос в том, что получится ее завершить, как это получится завершить, будет ли договорняк или какой это будет договорняк, это уже второе, ну, как бы сказать, вторая позиция. Но главное, что, видимо, у власти и риторика, я вижу, меняется, и в средствах массовой информации я вижу, как бы уже по-другому, другие акценты начинают выстреливать и заиграли новыми красками. Я вижу, что со стороны западного сообщества, европейского сообщества такие инициативы. Китай там, Турция активизировалась, Трамп сейчас там как бульдозер рвет, мечет. То следующий год он будет завершением, скажем так, или приостановкой, или завершением СВО с большой вероятностью. Вопрос в том, что на каких условиях и что такое завершение?
Согласен, и поэтому я бы оспорил бы заявление нашего подписчика, что вот у президента не намечено положительных перемен. Действительно, президент и администрация настраивает народ на положительные перемены. И надо учитывать, что следующий год, год юбилейный, 80 лет Великой Победы в Великой Отечественной войне. И наверняка они постараются этот совместить такой, чтобы гиперпобедный контент был.
Ну, я даже не про это. Я бы не стал бы гиперпобедный контент связывать с окончанием специальной военной операции. Да, это там тактически можно подвязать, но самое главное, что у нас вот эта позиционная война, она может развить те негативные сценарии для власти, которые развились благодаря вот этой вот Первой мировой войне. И, соответственно, настроения могут очень быстро поменяться. И это имеет огромный риск. И в данном случае, они тоже изучали, наверное, в школе историю. И что самое главное, они постоянно проводят вот эти социологические замеры. И они понимают, куда движется, так скажем, настроение. И самое главное, одна из самых главных причин – это следующий год предвыборный. Нельзя на плечах войны устраивать выборы и, соответственно, пытаться, когда люди гибнут на фронте, когда идет война, пытаться с обществом разговаривать в рамках вот этой вот предвыборной логики. Мы помним, Ельцин пытался вот эту первую чеченскую войну закрыть, закончить даже быстро, экстренно, для того, чтобы, выборы прошли не под, тенью войны. А сейчас эта война на порядок выше и жестокий, и более жестокая, и технологичная, и масштабная, чем та. Поэтому, как и путинские вот эти вот слова, что надо было, возможно, раньше начинать, что нужно лучше готовиться, что мы, в принципе, и на компромисс готовы. Все вот эти слова говорят о том, что система может не выдержать следующий год в рамках вот той войны, которая сейчас идет, логики экономические, социально-политические. И они это понимают, и они будут действовать в рамках именно этой логики.
Потому что надо же понимать, в конце концов. Кроме того, я бы оспорил тезис, популярный тезис, что у нас народ спит. Я вот не согласен. И ты сам видишь, как много людей задействовано в добровольческой этой сфере. Да? Сколько там, сотни тысяч, в общем, так или иначе участвуют. Еще даже с 2014 года, а с начала МСВО их все больше. Есть активное, допустим, пропутинское большинство, которое сознательно его поддерживает, да, особенно после начала СВО. Наблюдается приток активной новой молодежи в ту же КПРФ сегодня. То есть, в принципе, а те, кто, допустим, совершенно сознательно даже игнорирует выборы, они тоже не спят. Они просто не верят в механизм. Поэтому можно сказать, что наше общество бодрствует.
Разговор не о том, что кто-то спит, да, у нас гражданское общество не спит, и общество вообще оно. Тут я как понял, пробуждение имеется в виду в плане активного социального или так далее протеста, что общество начнет бурлить, что оно начнет, перейдет в движение. Именно в этом формате, я думаю, он задавал вопрос, а не в том, что там. Но тут вопрос в том, что результаты завершения специальной военной операции, они могут кого-то не устроить. И это тоже большая проблема, которую, я думаю, будут власти пытаться решить своими методами.
А любое бурление, оно возможно только в рамках бурления канализации. К этому есть свои методы. Мы понимаем, что если что-то забурлит, придет сантехник, условно говоря, и перекроет трубы.
Поэтому... И поменяет систему, да?
Вряд ли. Вот это вряд ли. Ринат Сулейманов пишет следующий вопрос. В последнее время в Думе все чаще обсуждаются такие сомнительные инициативы, как разрешение многоженства, запрет иностранной музыки и тому подобное. Как вы думаете, эти депутаты специально занимаются дискредитацией Госдумы или это другое?
Ну, они не думают, что они занимаются дискредитацией Государственной Думы и вообще государственного управления. Uh-huh. Вот. Вопрос в том, что любые такие острые темы, они иногда нужны для отвлечения внимания от социальных проблем внутри общества. То есть, грубо говоря, вбрасывают там про Ленина что-то, про то, что надо его мавзолей убрать. Вот начинает, как ты говоришь, бурлить общество, и, соответственно, начинают друг друга там топить, кричать, но отвлекаются от того, что ставка повысилась. То есть, это, в принципе, манипулятивная технология. С точки зрения остальных вещей, связанных с многоженством, надо понимать, что тут не из Госдумы это прилетела история. Хотя в свое время Жириновский говорил, что я за многоженство, это он апатировал. Но тут надо понимать, что традиционные ценности, традиционные религии наступают. И в этом отношении, пока есть такая возможность, пока везде кричат о традиционных ценностях, Духовное управление мусульман России решило под шумок, так скажем, продвинуть вот эти вот, с их точки зрения, традиционные ценности, многоженство, занять, так скажем, новые позиции и усилить свои позиции внутри мусульманского сообщества. Хотя я многих мусульман знаю, для многих мусульман и таких людей, которые даже верующие мусульмане, потому что есть светские мусульмане, те люди, которые, ну, там, как православные, да, вроде крещен, а как бы в церковь не ходят. Есть также и мусульмане, которые вроде бы, так скажем, принадлежат к мусульманам, но фактически...
Такая формальная идентичность культурная.
Да, да, да. Но даже религиозные мусульмане, многие, особенно традиционно российской формации, они против многоженства. Их жены тоже, кстати, не за это. Это все идет оттуда, из Саудовской Аравии, от тех, так скажем, линий или ответвлений, которые сейчас, к сожалению, внутри нашего общества все больше и больше начинают влияние усиливать.
Я сейчас подкину дровишек в костер конспирологии, ведь многоженство, оно практикуется не только в исламских сообществах, а, допустим, в западных христианских течениях типа мормонов. Поэтому, да, может быть, кто, да, знает. Да, да. Так, и следующий тоже.
А у нас мормоны не запрещены?
Мормоны. На всякий случай запрещенная экстремистская террористическая иноагентная организация.
Не Главное, слушаю. Чтобы ты сейчас не ухудшил ситуацию, потому что если ты сейчас скажешь, а там на тебя они не запрещены, и не экстремистская, и не террористическая, тут тебя, блин, за разжигание ты прихватят.
За разжигание. Я как бы поэтически предполагаю, размышляю, в общем, это все в порядке бреда.
На днях там какую-то саентологическую церковь, да, какую-то, которая это, ее, да, признали там
террористической. Признали террористической, экстремистской, что вызвало мое личное удивление. Я думал, она давно уже, а вот у меня и арестовывать идут уже. Запретили, что? Наш местный КГБ обещает
меня расстрелять.
13-й отдел, скорее. 13-й отдел имени Григория Климова. Я думал, они все запрещены, а их как? В общем, на всякий случай, конечно, это может быть запрещено, тем более, что постоянно что-то новое вносят в список. Но я смотрел фильм один старый, «Посланник смерти» называется, там как раз про них, вот про это, про многоженство в том числе. Да, поэтому слушай, кто знает?
Да, Конан Дойля, почитай, там же тоже про них, про мормонов там очень много чего... Есть.
Это, может быть, сейчас вот все валят на мусульман, а это на самом деле другие виноваты. Поэтому будьте бдительны, люди. Что касается...
Тут надо понимать, что про многоженство, да, конкретно ДУМ заявил.
ДУМ, да, ДУМ такая интересная аббревиатура. Еще я вспомнил один очень, как бы сейчас, такой успешный политик тогда... Лет 10 назад это было, он был депутат Госдумы, не буду называть, и на одном собрании его прямо... А он перед этим тоже выдвинул ряд инициатив таких хайповых. Ему задают вопрос, а зачем вы это придумали? Вот, ну, очевидно, что не примут, как бы вы для чего это делаете? И он честно сказал, молодой достаточно человек был, говорит, ну мне же надо какие-то яркие инициативы предлагать, чтобы работать. Вот отчасти, я думаю, этот мотив и работает до сих пор. Надо что-то предлагать. Галина Сафонова. Так. Длинный вопрос, сокращу. Когда закон будет бичевать прилюдно воровство в масштабных размерах?
Бичует не закон, бичуют исполнители. У нас, в принципе, все вот эти вот воровство, коррупция, оно вне закона. Проблема в том, что у нас правоприменение не работает. Поэтому, если будет политическая воля и политическая команда, которая готова будет делать, вот сразу же будет все, и бичевания начнутся, прилюдные и так далее. Вот. Да, кстати, у нас время от времени такое происходит, когда это нужно, и есть политическая целесообразность, там клан Шойгу, уже у нас это можно заседание генштаба в Лефортово проводить. Когда надо было, всех прилюдно казнили, вернее, не казнили пока еще, но, так скажем, отбичевали точно.
Рауль Такиулин. Северная Корея еще не вошла в ОДКБ. Как в рамках этой организации дружим с остальными участниками? Понятно, они поддерживают безопасность нашей страны своей численностью.
Ну, не согласен. Вопрос ОДКБ сейчас очень открыт. Армения стоит на пороге выхода из ОДКБ. И, соответственно, как численность может так скажем, безопасность России укрепить, когда, например, там казахские события были, помните, так называемые вот это вот, ну, народные протесты, то тогда мы вводили туда войска. Когда происходили события в Карабахе, мы не вводили туда войска. Когда происходят события на Украине, даже Белоруссия не участвует формально в военном плане в этой войне и так далее. Поэтому здесь вопрос очень такой сомнительный. Вообще вопрос тому, как ОДКБ дальше жить, он становится все выше и выше.
Угу. Все выше и выше и выше, как в песне старой. Сергей спрашивает, ФАС запретил комментировать цены на бензин. Запретят ли комментировать цены в магазинах на еду? А что, правда запретил?
Ну, там говорилось, да, что вроде бы как бы это вводит в заблуждение, что вот эти вот комментарии цен на бензин, они влияют на рынок и так далее и тому подобное, что не в лучшую сторону. Соответственно, я думаю, что пока не запретит, но если цены на еду начнут, ну, как бы быть национальной угрозой безопасности, то какие-то запреты будут. Опять там приведут какой-то закон, связанный с тем, что там фейки о продуктах питания, например.
Съедобные или, фейки или несъедобные фейки.
Распространение фейков о ценах. Ага. Закон, например.
Так. Олег Гетманцев. Должны ли... Интересно написано, должны ли советские власти, но имеется в виду, конечно, светские, наверное, власти, вмешаться в решение как раз упоминавшегося ДУМ о разрешении многоженства на религиозной основе? Или проблема выеденного яйца не стоит, так как не затрагивает остальное население РФ?
Ну, как бы большинство населения РФ, это, конечно, не затрагивает многоженство, потому что большинство населения РФ, оно живет не в рамках многоженства. Вот. Но тут проблема в том, что светские власти должны показать четко и однозначно, что закон един для всех. И что вот эти вот религиозные традиции, они не должны быть в рамках, так скажем, доминирования. Вот. Потому что, извините, там, если кто не знает, вы посмотрите на ненецкие, например, традиции, ненцев, или там бурятов, какие-то у них свои традиции, или еще других каких-то малых народов. Ну, и в Российской империи были, у русского народа тоже не слишком хорошие традиции. Поэтому тут нужно четко и ясно как бы заявлять, что светский характер нашего государства превыше всего. Тут вопрос в другом, что если это сейчас проглотить, то потом будет следующий шаг повышения, так скажем, уровня традиционных ценностей. Уже многоженство забудем, будут вести разговор там, о каких-нибудь шариатских судах, например, или еще что-то.
Потом и до многомужества дойдут. Но ведь, насколько я понимаю, многоженство у нас запрещено, да, именно многоженство по закону, там, уголовный кодекс.
Вот, но проблема в том, что, например, есть... даже известные определенные люди, которые, по некоторым данным, являются многоженцами. Но тут надо понимать, что такое многоженство. Есть официальное, тут же, я как понимаю, ДУМ говорит, что можно заключать несколько, хотят несколько заключать браков в рамках закона. То есть они, видимо, хотят это в рамках закона предусмотреть, что территория там традиционного какого-нибудь можно многоженство. Тут просто ты конкретно многоженство, именно что ты живешь на несколько семей, запретить нельзя. Даже в русской среде есть семьи, которые живут на мужчины, которые живут на несколько семей. Он имеет возможности, и тут это запретить невозможно. Но
вот покойный либерал и бывший этот самый премьер-министр и Борис Немцов, то он жил, по сути дела, на несколько семей и не скрывал даже этого.
Да, да. Но тут вопрос в том, чтобы именно это не должно попасть в закон, чтобы это было дальше вне закона.
Хорошо. Так вот, вопрос от Ахе много звездочек. А где смотреть? Ту YouTube заблокировали. Я не устаю повторять, что смотреть «Аврору» можно на сайте aurora.network. Ссылки мы на эфиры даем в телеграм-канале «Аврора». В официальной странице ВК и «Аврора». И, в общем, все, кто считают себя товарищами «Авроры», вы можете просто дублировать наши ссылки, распространять их публично на своих страницах, в рассылке друзьям. Давайте вместе делать контент. Уже все, вообще все условия к этому нас подвигают, к самоорганизации. У нас нет вариантов иных, кроме самоорганизации. Никто на другой не придет, не загрузит нам никакой YouTube, фитуп и так далее. Вот все сами, наконец-то, свобода. Так, следующий вопрос Бирюкова от Сергея Е. Аврора не поддерживает связь с Олегом Двуреченским, чтобы приглашать его на эфир. Я признаюсь, не знаю, кто этот человек. Поэтому ничего не могу сказать. Может быть, наши продюсеры выяснят вопрос. А ты знаешь, кто такой Олег Двуреченский?
Ну, знаю, да. Ну, как бы сказать...
Он не иноагент, запрещенный или что такое?
Не знаю, по-моему, не иноагент.
Угу, хорошо. Кстати, вот задали вопрос, а вы бы хоть информацию бы скинули заодно? Что думаете, что все мы знаем всех людей на свете? Вы интересуетесь кем-то, а он, может, и не находится в поле зрения. Поэтому тоже работайте, братья. Так, Чиполлино. Почему коммунисты, социалисты до сих пор такие пассивные на фоне спектаклей, которые устраивает власть? Доказательство тому прямая речь Путина. Это же был спектакль одного актера. Вот такой вопрос претензия, что скажешь?
Ну, потому что невозможно конкурировать с теми ресурсами, которые сейчас есть у власти. Я имею в виду, что значит невозможно конкурировать? В том, что материальные, интеллектуальные, организационные и иные ресурсы власти, они безграничные. У коммунистов, социалистов, даже у парламентских партий, стоящих на этих платформах, ресурсы конечные. Они не могут себе позволить такие дорогие вещи, такое дорогое продвижение. Исходя из этого, так как у власти безграничные ресурсы на это дело, то они и находятся в господствующем положении, а коммунисты, они находятся в среде недоминирующей, так скажем, собственной идеи. То есть идеи, может быть, скоро будут доминировать социалистические или, во всяком случае, настроения, но материализоваться они пока не могут в рамках какой-то той логики, что власть это не допускает.
Да, но и не стоит сбрасывать со счетов и позицию сторонников тех же коммунистов, которые многие так никогда и не доходят до выборов. Критикуют, ждут, надеются, но вот чтобы поднять попку и пойти на избирательный участок вживую бумажным бюллетенем, даже потребовав его проголосовать, это нет. А надо бы, потому что если бы у коммунистов там не условные 25% были, а 40-45%, да, другой бы разговор был. Или вот наши ресурсы. Смотрите, репостите, ставьте лайки, чтобы расширять пространство. Пусть нас смотрят миллионы тех, кто не согласен. Если действительно миллионы не согласны, как многие заявляют. Да, все в наших руках. Мы можем конкурировать хотя бы в своем сообществе, в своем измерении. Одни жалобы, они не работают уже давно. Это нужно совершенно четко понимать. И каждый из нас должен быть упертым таким оптимистом. И этот оптимизм должен основываться на наших действиях. Что вот каждый
только
из нас
упертым,
на своем...
Упертым
именно. Нам со каждого утюга говорят, все оптимизм. Предусмотрено, все. Нет. Вот что мы сегодня сделали, сколько, например, мы эфиров записали, выпустили, да, сколько ты постов в телеграм-канал написал, сколько подписчики прочитали, лайкнули, репостнули, распространили по мессенджерам, значит, материалов. Вот наш за день, значит, наработанный ресурс. Заслуги перед сообществом аннулируются в полночь. Каждый день заново. Если каждый из нас работает на полную, да, тогда мы можем, значит, выдвигать какие-то претензии, ожидания. А если мы просто ждем, ну вот фигура ждуна нам в помощь тогда.
Согласен.
Ура! Надо понимать...
Надо действовать, да. Надо понимать, надо действовать и занимать активную гражданскую, да, позицию в любой ситуации.
Черт возьми, уже старый год заканчивается, впереди Новый год. Всем хорошего настроения в любой ситуации. Георгий, спасибо за эфир. Еще раз шлю тебе мощнейший турбо-ураган лучей здоровья. Поправляйся быстрее. В следующий раз надеюсь увидеть тебя в нашей предновогодней студии уже.
Да, и вы, товарищи, не болейте, потому что сейчас какой-то вирусняк вражий. Ходит, блин, очень-очень такой неприятный. Это даже не ковид.
Да.
Так что в следующий раз, надеюсь, все сделаю для того, чтобы быть в студии и, как сказать, не заражать вас и эту славную Аврору, и славного штурмана Аврора.
Ура, бонзай, всем удачи. С нами на прямой связи Георгий Федоров, политик, лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала Федоров здорового человека. Подписывайтесь, репостите, читайте. Также, значит, телеграм-канал «Аврора» к вашим услугам. Это прямой канал связи нашей редакции с аудиторией. И везде, значит, на нескольких площадках можно смотреть и слушать «Аврору». Ссылки в описании к видео. Там же рядом кнопка «Помощь Авроре». Это тоже индикатор соучастия в каждого в нашей информационной политике. Ежедневный, ежечасный, постоянный. Все вместе мы идем к светлому, достойному, справедливому и свободному русскому будущему. Ура, товарищи! Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!